«Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. А с вами Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. В первой части программы будем знакомить вас с самыми заметными новостями. И сервисная информация, конечно, тоже прозвучит. Ну и много будем говорить сегодня о погоде, точнее, о непогоде. Сильно ветер накануне бушевал в Иркутской области. Но сейчас в МЧС предупреждают, что днем в южной и средней части Байкала ветер будет подниматься до 37 метров в секунду. А в Иркутске сегодня более-менее спокойно, ветер не очень сильный, но о погоде чуть позже расскажу. Ну а пока о том, как устраняли последствия непогоды, которая бушевала накануне. Итак, стало известно, что сильный ветер перевернул павильон остановки в Свердловском районе Иркутска. К счастью, обошлось без пострадавших. А как сообщили очевидцы, металлическую конструкцию остановки «Ботанический сад» опрокинул штормовой ветер. Но по стечению обстоятельств в этот момент в павильоне никого не было. Пока неизвестно, когда остановки вернут прежний вид и поставят павильон на место. Добавлю, что непогода по всей Сибири продлится еще несколько дней. И сообщили в пресс-службе МЧС Иркутской области, что сильный ветер также оторвал элемент кровли с одной крышной станции в Тайшете. Это привело к гибели железнодорожника. От удара мужчина погиб на месте. Накануне также в границах сортировочной зоны станции с одного из производственных зданий ветром оторвала часть кровли. По роковой случайности угодил этот фрагмент в одного из рабочих станции. Сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, что обстоятельства гибели сейчас будет расследовать специальная комиссия. Ну а семье погибшего окажут юридическую и материальную помощь. Но еще в последствиях в Иркутске Черемхово также ветер опрокинул новогодние елки. В Иркутске произошло это на рабочего штаба. А там каркас новогодней ели возле торгового центра начали монтировать в субботу. Но, по словам очевидцев, повреждено несколько автомобилей, которые были на парковке. Ну, а в Черемхово от ветра упала уже живая елка, которая была установлена на городской площади. Обошлось тоже без пострадавших. Ну и, кроме того, случилось накануне из-за ветра авария на сетях электропередач в микрорайоне. В районах Университетский, Первомайский, а пришлось отключать электричество. И, как сообщили в аварийной службе, перебои с электричеством будут наблюдаться в случае ухудшения погоды. Ну и далее о других событиях еще расскажем. В Иркутской области собрался штаб. Руководители электросетевых компаний сообщили, что во многих районах были зафиксированы предупредительные или непредусмотренные отключения электроэнергии. А все, естественно, это было связано с перехлестом проводов при обрыве ЛЭП упавшими деревьями. Подобные отключения произошли в Тайшетском, Нижнеудинском, Зиминском, Шелиховском и Иркутском районах. Все аварийные бригады работали на линии и устранили все последствия. Ну а прямо сейчас посмотрим, какую погоду обещают синоптики на день сегодняшний и будет ли ветер.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Ну вот, как сообщает портал Гисметео, в течение дня в Иркутске ветер до 6 метров в секунду. Вроде как порывов не ожидается. А сейчас за окном минус 14 градусов, днем относительно тепло минус 6. А к вечеру пойдет снег, ветер в течение дня юго-западного, северо-западного направления к вечеру западного. Но прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, расскажу интересную историю, которую узнала от инспектора в ГИБДД. Пользуясь случаем, поздравляю всех мам с праздником. Мы отмечали в России на накануне День матери, а традиционно празднуют этот день в последнее воскресенье ноября. Так вот, инспекторы ГИБДД не остались в стороне от праздника. Они в преддверии Дня матери в соцсетях запустили флешмоб с хэштегом «Мама, я надел шапку». Инспекторы записали трогательные видео поздравления, в которых признались в любви к своим мамам и надели шапки.
Дорогие, любимые наши мамы, я поздравляю вас с вашим праздником.
Дорогие наши мамочки, поздравляю с Днем Матери.
Мама, спасибо, что ты есть.
Мамулечка, спасибо тебе за заботу. Ты у меня самая лучшая, я тебя очень люблю.
Мамочка, так несмотря на то, что ты очень далеко, я тебя очень люблю И всегда ты рядом со мной.
Мамочка, желаю тебе крепкого здоровья, радости и улыбок.
Хоть ты находишься в 1500 километров от меня, я тебя очень сильно люблю и очень сильно по тебе соскучился.
Дорогая мамочка, я очень тебя люблю. Спасибо тебе за заботы. Я надела шапку.
Шапку я одел.
Мама, я надела шапку.
Мама, я одел шапку.
Я одела шапку.
И шапку я надела.
Я шапку надел.
Тоже надевайте сегодня шапки, все же прохладно. Ну а прямо сейчас перенесемся на дороги Иркутска и посмотрим, что там с пробками. В городе пробки на 4 балла. Основные затруднения на левом берегу сейчас на объездной Первомайского и Университетского. Скорость движения потока 7 км в час. На Лермонтова в обе стороны пробка в районе пересечения с Улан-Баторской. Без сюрпризов в районе парка имени Парижской коммуны плотно движется поток на Маяковского, на Гоголя. Вторая железнодорожная Боткина также выделена красным цветом. А что касается правого берега, обратите внимание, что самая сейчас сложная ситуация на рабочего штаба, если вы движетесь к Маратовскому кольцу. Здесь ДТП случилось, ну и, соответственно, пробка очень большая. Длится она от пересечения с улицы Глеба Успенского вплоть до кольца, собственно. Здесь придется достаточно много времени в этом заторе потратить. А кроме того, на декабрьских событиях тоже пробка традиционная, без сюрпризов, от Иосифа Уткина до Тимирязева она длится. Притормозить придется, скорость движения потока 15 км в час. Но и отмечу еще, что фиксируется ДТП сейчас в Ленинском районе Иркутска, а также на улице Трактовой, пока не вызывает эта авария затруднений, но будьте внимательны, в районе пересечения с улицей Днепровская зафиксирована авария. Итак, 4 балла, такова обстановка к этой минуте. Ну а мы идем дальше, о спорте хотим рассказать и начнем, пожалуй, с Байкал-энергии. А накануне на рекорде играли наши и поддерживали болельщики, пришли, несмотря на непогоду, чтобы хоккеистов поддержать и поболеть за них. Вот как это было. Ну вот, несмотря на такую ярую поддержку, хоккеисты Иркутской Байкал-энергии все-таки не смогли порадовать болельщиков и в этом домашнем матче уступили Динамо Казани. Итоговый счет на табло 3-5. И вот как прокомментировал итог этой встречи наставник Байкал-энергии Андрей Рушкин.
Ну, к хоккею мало отношения имел сегодняшний матч, потому что видели, какая погода. С себя ответственности не снимаю за поражение. Но в то же время, кто что-то там видел, тот видел. Какие-то моменты, где-то хорошие, где-то плохие, непонятно какие. Ну, как-то вот так вот что-то все не очень.
Ну, а следующий матч «Байкал-энергия» проведет уже 28 ноября. Есть возможность исправиться. В этот день в Иркутск к нам приедет еще одно «Динамо», но уже московское. Будем поддерживать и болеть за наших ребят. Ну, еще одна новость, которая пришла из Братска. Градоначальник-гонщик, так можно ее заглавить, мэр Братска Сергей Серебренников выиграл первый заезд городского чемпионата по автокроссу. Итак, состоялся первый этап чемпионата города. Соревнования проходили на трассе «Сибирь». Пилоты состязались в трех классах: супер авто, полный привод, супер 1600 переднеприводные машины, D2 классика, задний привод. Но всего в соревнованиях приняли участие более 40 гонщиков, в том числе спортсмены из Улан-Удэ, Читы, Омска и Красноярска. Интересно, что у участников заездов были одинаковые автомобили, отечественные восьмерки. Они имеют форсированные двигатели, модифицированные системы управления, подвеску, каркас безопасности и другие необходимые вещи для профессиональных гонок. Гонщики знакомились с авто во время тренировочных заездов. Ну, собственно, мэр Братска не остался в стороне, поучаствовал и уверенно вкатался в конфигурацию трассы, ну и победил. Ну что ж, поздравляем братчан и с таким активным, позитивным мэром-гонщиком. Сергею Васильевичу тоже привет и поздравления. Ну, а сейчас небольшой перерыв. Вернемся в студию через 2 минуты. Не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы будем говорить о женственности. А все дело в том, что совсем скоро, в конце ноября, 27 числа, в Иркутске пройдет лекция на тему женственности, ну и в том числе отношений отец-дочь. А проведет эту лекцию моя сегодняшняя гостья и соведущая, эксперт программы Наталья Трускалова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наталья – консультант и психолог. 10 лет работает Наталья в Иркутске и сейчас в том числе трудится в Центре психологии и творчества Middleway. Ничего не переврала?
Все верно.
А вы знаете, почитала я информацию о вас и поняла, что одна из специализаций вашей работы – это как раз женские темы. С чем к вам идут ваши клиенты, с какими проблемами сталкиваются представительницы прекрасной половины человечества?
Топ. Это, естественно, отношения. Либо как в этих отношениях жить, либо как их найти. Найти человека, с которым вы сделаете эти отношения счастливыми, гармоничными. И еще одна тема – это бесплодие.
А в чем кроется вот причина этих проблем? Я так понимаю, что они вроде как лежат на поверхности, но наверняка причины-то разные.
Причины разные. Естественно, мы смотрим, как это было в детстве, потому что очень часто сценарий отношений закладывается в 5-6 лет у девочки. Она смотрит, как отношения складывались в семье, у мамы с папой, и потом этот бессознательный сценарий воспроизводится уже во взрослой жизни. Примерно какие запросы? Слабые мужчины.
Угу.
Когда женщины приходят и говорят, тут не могу найти достойного, потому что все мужчины какие-то не такие слабые. Либо, допустим, мужчину находит, начинает его пытаться изменить, потому что он по каким-то параметрам ей не подходит. Но сейчас очень часто бывает, что есть такой немножечко детско-родительский аспект в отношениях, когда женщина говорит, вот он обо мне не заботится, он мои потребности не выполняет. Про потребности и про заботу – это все в семье. И очень часто, когда мы начинаем работать на тему партнера, мы выходим на тему папы или на тему мамы.
Интересную мысль сказали о том, что женщины говорят, что мужчины слабые. Не сами ли мы в этом виноваты, что сваливаем на себя столько всего, столько проблем, задач, тащим на себе, ну вот как настоящий мужчина?
Угу. Я на лекции буду про это рассказывать. Есть социальный феномен, есть такое понятие фигуры отсутствующего отца. А у нас была и революция, и война, и мужчины уходили на фронт, они не возвращались, и женщины выживали как могли. А потом бессознательно этот сценарий передается, что на мужчин надеяться нельзя. Мужчина исключается из отношений не потому, что он слабый, ему там иногда даже просто не дают места. Ну вот эта вот потребность быть самостоятельной и сделать все самой, она правда есть, и она транслируется, это 2-3 поколения уже как живет.
Все сама? Сама?
Все сама-сама, да. И это прям ну, такая наша история.
А как вы можете помочь? То есть есть ли определенные методики, с которыми вы работаете?
Я обязательно рассказываю про сценарии. Собственно, на лекции это я буду рассказывать, как они формируются и в разрезе истории, и в разрезе психологии, и как это развивается в семье. Отношения отец-дочь, там не зря это тема диссертации, потому что ощущение женственности закладывается от того, как папа с дочкой взаимодействовал. Если папа дочку любил, ценил, именно как дочку. Не за достижение, не за то, что она там какая-то особенная, а вот просто там было вот ощущение ценности того, что есть дочь. И тогда у женщин нет проблем с ценностью себя. Если этого не было, или это было недостаточно, если, допустим, ждали мальчика, родилась девочка, или, допустим, девочку ценили только за то, что она там красивая, хорошая, хорошо учится, то тогда у женщин очень часто самооценка бывает проблема. И им, правда, сложно в отношениях, потому что они пытаются добрать того, чего уже мужчина им не должен давать, потому что он им не папа. И тогда это на тренингах мы работаем, перепросматриваем, потому что детские сценарии, мы их, если осознаем, они становятся не такими ведущими. Что-то перепрожить, какие-то чувства отпустить, где-то потасковать, погрустить, иногда поплакать, что этого не было. И добрать через какие-то такие хорошие послания, это все делается в группе.
А можем мы сейчас молодым папам, у которых маленькие дочки, дать совет, вот что сделать на данном этапе, чтобы выросла вот эта маленькая девочка счастливой женщиной?
Папе быть рядом, восхищаться женой и говорить, что ты у меня такая же красивая, как твоя мама. Но женщина – это жена, а ты моя дочь. И это прямо четкие границы.
А вы знаете, есть такой стереотип в отношении женственности. Ну вот что такое женственность? Кто-то говорит, что красивая юбка-карандаш, высокие каблуки, шпилька, и ты невообразимо прекрасная фея эфира, и все хорошо. Но ты же можешь в то же время в кедах и драных джинсах выглядеть не менее женственно, и это вообще не про внешность.
Есть внешние каноны женственности. Естественно, они у нас пиарятся, и есть какие-то определенные стандартные моды. Но даже если женщина очень красивая и модно одета, если у нее внутри нет этого ощущения себя как женщины, как принадлежности к своему вот этому женскому состоянию, то одежда, она будет только внешняя, соответственно, есть еще состояние внутри, вот я с ним работаю. А как там женщина одевается, какой она стиль выбирает, это уже ее личное дело, лишь бы она в этом себя комфортно ощущала.
А что вы воспитываете, если внутренне говорить, о внутренней женственности?
А это не про воспитание, это скорее про восстановление контакта с собственным телом, восстановление контакта с чувствами. Потому что очень часто у нас женщины умные, они очень много знают, и это хорошо. Но там не хватает опоры на чувства. Либо этих чувств слишком много, и эмоционально они мешают, они захлёстывают, либо вообще их нет. То есть есть такой рациональный мозг. И вот это вот просто баланс, это не про то, чтобы воспитать, это просто чтобы популярное слово «гармония» смотреть, а что еще можно добавить, чтобы ощущать себя в этом состоянии.
Каким образом? То есть это беседа. Мне интересно еще вот нащупать, собственно, как вы это делаете, как работаете?
Я закончила Московский институт гештальта и психодрамы. Я работаю при помощи психодрамы. Это такой метод, когда мы разыгрываем, мы смотрим на внутренний мир человека, выбираем роли, которые актуальны, либо это с партнером, и тогда на роль партнера выбираем, либо это там, иногда мама, папа, иногда это та же самая женственность. И смотрим, какое взаимодействие внутри человек с этими своими частями, потому что наш внутренний мир и наш внутренний конфликт, если он не решен, мы его проецируем вовне, и все эти отношения, они у нас просто развиваются с людьми, которые вовне. И как только внутри этот конфликт удается заметить и принять решение, которое для вас становится выходом, балансом, отреагировать какие-то чувства, то вот этот вот мир внутри, он и снаружи тоже проявляется.
Как долго человеку приходится решать какие-то проблемы?
Очень по-разному. Я веду 7 лет уже женские группы. Иногда это один раз посещает, а иногда это 2-3 года работы плотной. Сказать точно, сколько кому, не могу. К сожалению, я отвечаю за процесс.
Но это правда индивидуально.
Это индивидуально. Психология, она отвечает за процесс, за то, чтобы исследовать, как это внутри устроено, как это закладывалось. А какой будет результат, как-то это зависит уже от того, насколько там человек готов это вкладываться.
Как будет проходить лекция, где она будет проходить?
У меня есть тренинговый центр, у нас на Байкальской, 188/3. В 7 часов вечера, домофон там 61, такой творческий чердак, в котором я работаю. Да, у нас там очень уютно, лекция бесплатная. Я ее делаю для просвещения, очень много накопилось знаний за это время, пока я работала. И я буду рассказывать, и мы будем немножечко там рисовать. Будем проживать эту лекцию, потому что я считаю, что лекция сама по себе информация, она не очень эффективно, а вот если мы через какие-то небольшие упражнения это сделаем, то будет более понятно и доступно через опыт.
А во сколько можно приходить? И все-таки записаться нужно будет предварительно, потому что вдруг пол Иркутска захотят приехать. Чердачок не резиновый.
У нас на лекции, мне обычно бывает много людей. Самое большое количество было 65. Да, это не очень бывает просто по размещению, но все размещаются.
Довольны?
Все довольны, да, потому что лекции я люблю читать, и у меня есть те, кто любит меня слушать. И можно записаться по телефону, а можно просто прийти. Телефон я могу сказать.
Давайте озвучим.
Потому что, чтобы можно было спросить, куда, если потеряетесь. 8-950-10-44-258. Меня зовут Наталья. Можно просто приходить, можно с подругой приходить, если одной страшно.
Бывает, что страшно?
Бывает такое даже.
Вы знаете, интересный момент, что мы часто видим в фильмах, в том числе голливудских, когда при любой непонятной ситуации, если ты не знаешь, что делать, ты идешь или к психологу, или к психотерапевту, и решаешь этот вопрос. У нас в России мы долго-долго шли к тому, что ходить к психологу – это нормально. Это не значит, что ты сошел с ума, да? Сейчас все-таки приходит вот эта культура, какая-то самопознание?
Приходит. У нас, конечно, она меньше развита в Москве или Питере. Там больше этим пользуются люди. У нас тоже она развивается. Сейчас есть эта культура. И я очень этому радуюсь, потому что некоторые вещи хорошо решить со специалистом. Это не значит, что если ты сам не справляешься, обычно у нас какое мнение, что со мной что-то не так, я слабая. Ну, есть же еще вот эта история про сильных женщин, я все должна сама делать. А женщина, она эмоциональная, и хорошо бы со своими вот этими состояниями встречаться с тем специалистом, который поддержит.
Можете вы дать совет, как выбрать того самого специалиста? Экспертов много, но не все они эксперты.
К сожалению, нет такого вот прям 100% гарантированного совета. Смотреть, слушать внутри себя, обязательно поговорить по телефону, посмотреть, насколько вам нравится или не нравится то, как специалист с вами разговаривает. Одну встречу можно себе запланировать, провести. Я, когда ко мне приходят, сразу говорю, мы с вами будем друг на друга смотреть. Если вам я не подхожу, я вам порекомендую другого специалиста, потому что это задача, это разговор о душе, это разговор достаточно доверительный. Если вам что-то не подходит, не надо себя мучить, найдите себе человека, с которым вам будет более комфортно.
Выходит, важен личный контакт все-таки.
Личный. Потому что вы с психологом работаете не при помощи методик, вы работаете при помощи встречи и доверия.
А я напоминаю слушателям, что 27 ноября в Иркутске пройдет лекция на тему женственности и отношений отец-дочь. Ее проведет моя гостья сегодняшняя, консультант и психолог Наталья Трускалова. Наталья, есть возможность пригласить иркутян, всех, кто заинтересовался, на встречу?
Я приглашаю вас 27-го, это будет вторник, в 19:00 мы начинаем. Если вы готовы и вам интересно, приходите, я буду рада с вами познакомиться.
Ну что ж, спасибо большое за ваши советы. Я уверена, что какие-то особенные акценты будут полезны нашим слушателям. И жду в эфире. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. А мы продолжаем. И в этой части программы мои соведущие, директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина. Здравствуйте, Гульнара.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И психолог проекта «Наставник» этого благотворительного фонда Елена Соловьева. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Такой славной, теплой компанией мы собрались не случайно. Речь пойдет о том, что по всей стране проходит акция «Щедрый вторник». Это акция, в которую по традиции включаются, наверное, все благотворительные организации, все люди, которые занимаются благотворительностью. Ну и фонд «Дети Байкала» тоже, разумеется, к этой акции подключился. А подключился акция своей, которая называется «Давай дружить». В чем ее суть?
Это замечательная, красивая акция. Суть этой акции – привлечь внимание к нашему проекту «Наставник». То есть это помощь детям-сиротам старше 12 лет, которые живут в социальных учреждениях города Иркутска.
А суть акции «Давай дружить» в чем она?
Вы знаете, девиз нашего фонда – это «Умная благотворительность». Поэтому акция заключается в том, что в ней участвуют все – и волонтеры, и дети, и сотрудники фонда. Дети нарисовали классные, красивые рисунки, и мы перенесли эти рисунки на футболки с девизом «Давай дружить».
Ну, по радио не видно, но вот мои соведущие как раз в этих футболках. А что на них изображено, расскажут сами дети, которые рисовали эти рисунки.
Ну, мы рисуем, чтобы эти рисунки потом на футболки припечатали. Эти футболки потом носили иркутяне, там, может, куда-то отправить в другие города.
Ну, рисуем мы, что сами придумаем, что у нас есть в душе, то мы пытаемся изобразить на листочке.
Ну, в душе у детей солнце, море, корабли, вкусные пирожные, да, это милые рисунки, которые теперь на футболках, и вот что дальше.
Вы знаете, мы не только нарисовали рисунки, мы еще и сделали классные керамические броши в виде корабликов. Это символ нашего благотворительного фонда «Дети Байкала». И поэтому у радиослушателей, у иркутян, и не только иркутян, будет возможность приобрести, то есть получить в подарок эти футболки, броши, и таким образом помочь детям-сиротам, которые живут в социальных учреждениях города Иркутска.
Но условия такие: 300 рублей за брошь-кораблик и 500 рублей за футболку.
Да, это благотворительное пожертвование, которое пойдет именно на поддержку проекта «Наставник». А проекту «Наставник» необходима именно информационная поддержка. И поэтому мы решили, что все средства, которые будут собраны, пойдут именно на это.
Давайте, собственно, к проекту «Наставник» перейдем. Мне кажется, и, наверное, вам так кажется, что все уже о нем знают, потому что мы собираемся довольно часто об этом говорим, вы варитесь во всем этом, да, вы работаете с наставниками как раз и с детьми. Но это скорее ошибочное такое мнение, потому что, в общем, лишним совершенно точно не будет рассказать об этом проекте еще раз. Проект классный, и в Иркутске, мне кажется, уникально, никто подобного не делает. Это, мне не нравится слово «сопровождение», это поддержка, вы это называете дружбой, да, то есть наставник – это друг. Давайте расскажем о проекте, в чем его суть.
Ну, проект, действительно, в первую очередь, это проект о дружбе и о создании долгосрочных доверительных отношений ребенка, подростка со взрослым. То есть, когда взрослый приходит именно к одному ребенку. В течение долгого времени он с ним общается, узнает его, дружит с ним, помогает ему в каких-то вопросах. Прежде всего, это проект не о спонсорстве. То есть, подарки запрещены просто у нас. И дети начинают понимать, что такое именно близкий взрослый. которому можно обратиться в любой момент. Особенно этот взрослый помогает ребенку, когда ребенок выходит из стен детского дома. То есть у него получается человек, которому можно всегда позвонить, даже когда грустно, скучно, просто поговорить по душам, обсудить какие-то проблемы, либо насущные проблемы, что-то вот как сходить там, к врачу, например, да, там, как приготовить какую-то еду, как быть в такой ситуации или в другой. Вот тут как раз вот наставник просто незаменим в этот момент.
Наставников все больше, люди приходят в этот проект?
Люди приходят, но, к сожалению, наверное, очень мало остается людей в проекте.
Елена, я вам задам вопрос, который всегда возникает у меня лично, когда мы обсуждаем этот проект, и который наверняка вам задает каждый человек, кто в него приходит. Это большой страх, страх вот этой колоссальной ответственности, потому что ты вступил в этот проект, да, у тебя завязались какие-то отношения с ребенком, с подростком, но в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что у тебя не хватает совершенно ни времени, к примеру, ни души, какой-то вот сил. Ну вот ты в какой-то момент ты измотан, и ты понимаешь, что у тебя, ну вот даже души не хватает на то, чтобы общаться с этим ребенком. Как быть? Это правда серьезный страх.
Ну, во-первых, у нас сопровождение наставников. То есть мы проводим общие встречи, где мы вот как раз вот это наставники все проговаривают. То есть они ощущают поддержку с нашей стороны, поддержку от других более опытных наставников. За счет этого тоже большой плюс, и наставники часто находят силы.
То есть, если наставник иссяк в своих душевных силах, то на такой встрече его подровняют и наполнят.
Ну, не подровняют, мы поддержим, поможем, как бы выслушаем его, какие-то его проблемы. Ну и если действительно какой-то сложный период, всегда можно взять паузу. Это нормальные человеческие отношения, когда вот человек устал, ему нужен отпуск. То есть единственная как бы просьба – это заранее предупредить, договориться, поговорить с ребенком, сказать, что вот я вот, у меня месяц не будет, например, в городе, да, я там буду занят такими-то делами. То есть, ну, нормально по-человечески, дети, взрослые, это подростки, они все понимают. Главное вот условие – это не исчезать просто вот в никуда.
Ну, конечно.
Вот. Ну, и если, конечно, случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, я думаю, что если это не будет так, что он просто раз и пропал куда-то в неизвестность, а нормально объяснил это, ну, жизнь такова.
А сколько сейчас лет проекту, сколько он длится?
3 года уже проект.
Четвертый год, то есть первые пары, они вот образовались 3 года назад, и можно уже отследить историю отношений.
Да, конечно. Первые пары, они уже 3 года как после выпуска детей из детского дома.
Почему подчеркивается всегда, что проект «Наставник» – это именно проект про дружбу, а не про отношения, а похожие на отношения родитель, например, ребенок? Это же естественная вещь, когда взрослые, ну…
Можно я отвечу на этот вопрос? У нас есть несколько проектов. И проект про семью – это проект «Подари ребенку семью». И у тех, кто приходит, обращается к нам в фонд, у них всегда есть выбор. И действительно, бывают такие случаи, когда к нам обращаются с целью именно долгосрочных именно отношений родительско-детских. В этом случае мы даем контакты школы приемных родителей, органов опеки, и всячески помогаем. И действительно, у нас по статистике 4 наставника, которые участвовали в проекте, они оформили опеку на детей.
То есть есть такие примеры, да?
Да, есть такой пример, да, то есть я в том случае.
А вот портрет наставника, можем мы его нарисовать или нет? Ну вот те люди, которые сейчас в проекте, это люди одинокие, у которых, например, нет семьи, но которым важно дарить свое душевное тепло, они вступают в проект и работают с ребенком. Или это наоборот люди, у которых семьи, большие дети и вот…
Ну вот однозначно такой портрет не нарисовать никак, потому что это настолько разные люди, это и молодые люди идут, которым вот-вот только исполнилось 24 года, и люди, которые вышли на пенсию, приходят к нам, то есть это главное вот открытая душа.
Вы всегда переживаете, что мало мужчин?
Мужчин,
наставников.
Да, к сожалению, да.
Да, мужчин по-прежнему немного, а, наверное, женщины более смелые, что ли.
Вот, наверное, это точное слово. Наверное, более смелые, да, потому что 24 года – это возрастной ценз. Люди моложе в этом проекте участвовать не могут, ну, по очевидным причинам, да, что небольшая разница с тем же подростком в возрасте.
Да, минимальная разница должна быть 8 лет между ребенком и взрослым.
Почему так? Почему 8?
Ну,
8, да.
Ну, считается, что как бы, чтобы не было вот такого совсем, как ровесники, что такое какое-то Все равно это старший друг.
Старший друг. Для того, чтобы стать старшим другом, что необходимо сделать? Зайти на ваш сайт, прочесть условия и позвонить вам?
Зайти на сайт наставник38.ру, заполнить анкету. Эта анкета попадет к нам на электронный адрес, который они оставят в этом анкете. В этой анкете мы высылаем правила проекта «Наставник», чтобы человек сразу мог прочитать, да, что от него хотят, да, то есть куда он пришел. Потом, ну, в ближайшее время я связываюсь этими людьми и приглашаем на встречу, на первое обучение, где мы уже подробно рассказываем о проекте, все, отвечаем на все вопросы, которые возникли. Вот сразу говорю, нет даже нет никаких плохих вопросов, все вопросы, они значимые, на каждый вопрос нужно ответить. И после этого уже человек может принять решение, надо ему идти в этот проект или не надо.
Ну, я очень надеюсь, что и благодаря нашему сегодняшнему разговору, в том числе, наставников в этом городе будет больше, и большее количество детей появится друзья. Спасибо вам большое.
Очень надеемся.
Психолог проекта «Наставник» Елена Соловьева, которая поможет вам, если вы не можете принять это трудное решение, и директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина, мои соведущие сегодня. Спасибо вам за ваши большие сердца.
Спасибо вам за то, что нас всегда поддерживаете.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».